эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухой Мицкий, инвалид 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Будущая амнистия для прошлого премьера. В парламенте Грузии нашли пиратскую партию.
Националы обвиняют нас в том, что нас финансирует Чхаквишвили. Грузинская мечта приписывает нам финансы Кезерашвили. На самом деле все это очень смехотворная ложь.
Туризм без спасения. В Абхазии прекращены поиски пропавшего российского туриста. Диагноз по телевизору, о чем пишет югостинская пресса.
А с именем введем и систему пациент-врач, то есть больные тоже смогут напрямую общаться в режиме онлайн с высококвалифицированными российскими медиками.
Все это, а также грузинский ключ без права передачи Москве, о чем написал в Ньюзвик Давид Бакрадзе. История прекрасной дружбы, что связывает Ливана Васадзе и Александра Дугина, рубрики «Голоса» и «Панорама» и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Кэти Бочуришвили.
Президент США обратился к своей разведке за данными о происхождении коронавируса. Джо Байден дал 90 дней для того, чтобы получить больше информации о том, имеет ли лаборатория в китайском городе Ухань причастность к появлению COVID-19. В Белом доме рассказали, что в предыдущем отчете, который в начале месяца получил президент, мнения специалистов о природе коронавируса разделились. Спецслужбы считают, что источником заражения были животные, но одна не исключает, что вирус является искусственной разработкой. Заявление Байдена появилось вскоре после того, как газета Wall Street Journal опубликовала информацию о докладе американской разведки. В нем говорится, что как минимум 3 сотрудника Уханьского института вирусологии были госпитализированы с признаками COVID в ноябре 2019 года, за месяц до начала пандемии. Китай все обвинения в сокрытии информации о вирусе отверг. У режима Александра Лукашенко нет будущего в Беларуси без поддержки России, поэтому странам Запада важно обсуждать ситуацию в Беларуси с Москвой. Такое мнение высказал глава МИД Германии Хайко Маас. Он предположил, что белорусская тема будет обсуждаться на саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня. По словам Мааса, Евросоюз сейчас готовит новый пакет санкций против Минска в связи с инцидентом с вынужденной посадкой лайнера Ryanair в белорусской столицы и арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича. По словам главы МИД Германии, санкции затронут экономику и финансовую систему Беларуси. Если режим Лукашенко не пойдет на уступки, ЕС продолжит ужесточать санкции. Ряд стран ЕС требует закрыть также наземный транзит из Беларуси. Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская, однако, призвала страны ЕС не препятствовать выезду людей из страны. У белорусов больше нет возможности убежать из страны, если они хотят скрыться от режима. При этом она поддержала ужесточение санкций ЕС против режима Лукашенко. В российское воздушное пространство не смогли зайти несколько рейсов европейских авиакомпаний, решивших не следовать через воздушное пространство Беларуси. Официального объяснения причин со стороны российского регулятора до сих пор нет. 26 мая французская Air France не смогла получить разрешение на измененный маршрут от российских властей и перенесла рейс Париж-Москва на 27 мая. 27 мая рейс в облет Беларуси отменили совсем. Пассажиров пересадили на рейс Аэрофлота. 27 мая был также отменен рейс Austrian Airlines из Вены в Москву. Авиакомпания связала это с рекомендацией регулятора летать в обход Беларуси и маршрутом, который не согласовали российские власти. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву, говорится в релизе компании. Между тем, глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров призвал страны Запада отказаться от попыток демонизации нынешнего руководства Беларуси. «Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу», — сказал, как сообщает Интерфакс, глава МИД Российской Федерации в четверг на пресс-конференции в Москве.
Наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя, вы знаете, ну просто по дипломатическим меркам неприлично. Да, наверное, по человеческим меркам тоже. Громогласно объявили о санкциях. Также громогласно требуют провести независимое международное расследование. Игнорируют то, что это было сразу же предложено белорусскими властями. Но, требуя расследования, они уже объявили о так называемом наказании.
По словам Лаврова, белорусские власти четко сказали с первых же минут после инцидента с самолетом Ryanair о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приему соответствующих экспертов, к представлению всей информации и необходимых материалов. Общественная организация «Открытая Россия» объявила о самоликвидации. Вся ее деятельность прекращена, территориальные отделения закрыты, членство участников аннулировано. Исполнительный директор Андрей Пивоваров сообщил, что решение коллегиально принял Совет «Открытой России». Поводом для него стало готовящееся ужесточение уголовного наказания по статье о деятельности нежелательных организаций. Координатор «Открытой России» Татьяна Усмаванова написала на своей странице в Фейсбуке, что решение принято, чтобы защитить сторонников. Открывая сегодняшнее заседание правительства, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал утренний инцидент на границе с Азербайджаном в Гегар-Кунекской области. «Это, по сути, не пленение, а похищение суверенной территории Армении», — заявил Пашинян. И исполняющий обязанности премьер-министра представил некоторые подробности инцидента, отметив, что солдаты вели работы по минированию, при этом используя предупреждающие знаки. Ранее пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила, что утром 6 военнослужащих вооруженных сил страны при проведении инженерных работ были взяты в плен азербайджанскими военнослужащими.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Парламент Грузии в первом чтении утвердил законопроект об амнистии по делу Гавриловской ночи. Грузинская мечта на голосование вынесла свой вариант законопроекта, а часть парламентской оппозиции при этом настаивает на своем варианте, утверждая, что он больше соответствует духу соглашения Мишеля. А еще депутаты оживленно обсуждали скорую презентацию новой партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария. За парламентской жизнью следил Мзии Паритишвили.
Фракция «Лело» «Партнерство для Грузии» отказалась голосовать за вариант законопроекта об амнистии, предложенный грузинской мечтой, содержавший принципиальные отличия от ее версии. О них рассказал лидер фракции Бадри Джапаридзе.
По их версии, амнистия должна коснуться и тех статей Уголовного кодекса, по которым на сегодня не возбуждены дела, но, возможно, они будут в будущем. Мы считаем, что амнистия должна коснуться только двух статей, по которым уже возбуждены дела. Мы считаем, что для их освобождения полицейских нужно согласие пострадавших. В версии грузинской мечты этого нет. В нашем проекте нет условия о согласии лица, подлежащего амнистии. В случае грузинской мечты такое согласие необходимо.
Замглавы фракции Саломи Самадашвили напомнила власти, что по соглашению Мишеля, следуя которому и принимается закон об амнистии, речь идет о прекращении политического преследования против лидера нацдвижения Ники Меля, а грузинская мечта, заведомо зная отрицательное отношение к амнистии Меля, закладывает в закон пункт, написанный специально против него. Чтобы как-то сблизить позиции, на голосование вынести совместный законопроект перед началом пленарного заседания, спикер парламента Каха Кучава предложил оппозиции встретиться. Он, как рассказали после встречи несколько оппозиционеров, предложил из обоих вариантов убрать слово «согласие», которое чрезвычайно раздражало обе стороны. Грузинская мечта заявила, что в первом чтении примет свой вариант законопроекта, но обещала во втором чтении внести поправки с учетом позиции оппонентов. В ответ депутаты Гирчи и граждан приняли участие в голосовании. Лело решила не верить мечте на слово. Это стало дополнительным аргументом главы юридического комитета Андрея Ханашвили для обвинения оппозиционной фракции в безответственности и нарушении соглашения Мишеля.
Из позиции ЛЛО следует, что они больше не хотят брать на себя груз политической ответственности и хотят перевести стрелки на пострадавших. Это неприемлемо, когда документ Мишеля подписывали политические партии. Они не спрашивали мнения у пострадавших. Конечно, это тоже могло стать частью соглашения, но не стало.
Мнение у пострадавших спрашивали позже, 24 мая, на комитетских слушаниях. Они требуют, чтобы все должностные лица, отдававшие приказ о жестком разгоне акции протеста перед парламентом 20 июня 2019-го, понесли ответственность. Среди них и тогдашний министр внутренних дел Георгий Гахария. Предположение о том, что, возможно, в будущем амнистия по событиям Гавриловской ночи потребуется и Гахария, и его соратники в парламенте считают необоснованными. Они убеждены в правомерности тогдашних действий своего лидера, который, по словам депутата Анны Пучукури, предотвратил шторм парламента. Гахария амнистия не нужна, с улыбкой ответила Анна Пучукури журналистов, добавив, что команда Гахария из 6 депутатов не будет принимать участие в голосовании по законопроекту об амнистии не из-за своего лидера, а потому что по этому вопросу нет широкого политического консенсуса. Пришлось соратникам бывшего главы правительства, обещавшего еще 22 марта вернуться в политику и создать партию, отвечать, кто стоит за их будущей партией. Бывший министр обороны правительства нацдвижения Давид Кезерашвили или приближенный к Бедзине Иванишвили бизнесмен Вануч Хартишвили. Это тоже очень развеселило депутата Бучукури. Националы обвиняют нас в том, что нас финансирует Чхартишвили. Грузинская мечта приписывает нам финансы Кезерашвили. На самом деле все это очень смехотворная ложь. Когда партия будет учреждена, ее финансирование будет открытым. К этому нас обязывает закон. Когда это произойдет, Анна Бучукури не уточнила. Зато о намеченной презентации и предположительном названии партии сообщила ТВ-формула. «Объединяемся для Грузии». Все публичные подробности в эту субботу 29 мая. То, что владелец ТВ-формула Давид Кезерашвили для грузинской мечты все объяснила. Депутат Давид Матикашвили напомнил, что пока ничего конкретного не заявлено о политических взглядах будущей партии, но не дожидаясь их, он поделился своими наблюдениями.
Те шаги, которые были сделаны этой группой политиков, это попытки политического пиратства, отождествлять себя со сторонниками грузинской мечты. Эти первые шаги очень ошибочны и неправильны, и за остальным мы понаблюдаем, в том числе и кто будет их финансировать.
Кроме будущей партии Гахария, сегодня в парламенте говорили и о нацдвижении, и его лидере Ники Мейля, который все еще не спешит с ответом об участии в его партии в соглашении Мишеля и войдет ли она в парламент. И хотя особой тоски по националам в парламентской большинстве грузинской мечты не наблюдается, глава юридического комитета Анри Оханашвили, обращаясь к противникам его законопроекта, все-таки вспомнил о бывшей партии власти.
Различия, которые проявились между грузинской мечтой и оппозиционными группами, в том, что грузинская мечта разговаривает с обществом, с нашим народом, а вы с нацдвижением.
Дата следующего голосования пока не назначена. Как отметили голосовавшие сегодня за законопроект оппозиционеры, для сближения позиции и внесения поправок во втором чтении необходимы дополнительные консультации с грузинской мечтой. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Американский журнал Newsweek в связи с 30-й годовщиной независимости Грузии опубликовал статью посла Тбилиси в США. В ней Давид Акрадзе говорит о том, что Грузия сегодня должна быть ключевым фактором политики Вашингтона в отношении Москвы. Насколько слова грузинского посла соответствуют сегодняшним реалиям, выяснил Владимир Унанянц.
На этой неделе моя страна, Грузия, отмечает 30-летие восстановления независимости от Советского Союза. Мало кто из нас мог представить, что всего 30 десятилетия спустя наша страна с населением 3 700 000 человек станет ключевым союзником США и Европейского Союза и опорой демократической стабильности в стратегически важном и вечно непредсказуемом Черноморском регионе.
Это выдержка из статьи, написанной послом Грузии в США Давидом Бакрадзе для американского журнала Newsweek. Довольно пафосное начало, тем не менее, преследует вполне предыдущее. приземленные цели. Господин Бакрадзе практически сразу переходит к делу. В следующем месяце президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. И это, по мнению грузинского посла, крайне важная встреча для Тбилиси. Если, конечно, власти Грузии сумеют убедить Вашингтон в необходимости защитить своего союзника.
Президент Байден и госсекретарь Энтони Блинкен должны поднять вопрос о российской агрессии против Грузии, чтобы дать России недвусмысленный сигнал о том, что США полностью связаны с Грузией и инвестируют в будущее Черноморского региона.
Впрочем, в самой Грузии многие сомневаются в том, что слова официального представителя Тбилиси в Вашингтоне отражают истинные желания руководства страны. В частности, в оппозиции уверены, что грузинская мечта не слишком радуется, когда вопрос Грузии поднимается в контексте конфликта с Россией. Партия власти, по мнению ее противников, последовательно проводит стратегию нераздражения Москвы и вряд ли хочет, чтобы президент Байден лишний раз напоминал президенту Путину о грузинской проблеме. Об этом, по словам представителя Европейской Грузии Георгия Канделаки, говорит реакция официального Тбилиси, а точнее ее отсутствие, на последний инцидент с принудительной посадкой гражданского самолета в Минске и арестом оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича.
Когда наши правительственные лидеры бывают в Брюсселе или Вашингтоне, они любят произносить громкие цветистые тосты. Но реальные действия, вроде заявления грузинского МИДа, абсолютно точно показывают, что Грузия движется в сторону орбиты Москвы.
Тем не менее, Давид Бакрадзе считает, что у Грузии есть веские основания фигурировать в повестке дня мирового сообщества. Страна, по мнению дипломата, продолжает противостоять ежедневным усилиям России по доминированию и запугиванию. С 2008 года Россия незаконно оккупировала более 20% территории страны, что свидетельствует о неослабевающем агрессивном поведении России по отношению к своим соседям. Москва и ее марионеточные правительства создают беспорядки на линии оккупации, причиняя вред своей ползучей аннексии, отрицая права грузинских граждан, отказываясь подчиниться требованиям международного сообщества вернуть незаконно захваченные земли. Поддержка Америки в восстановлении территориальной целостности Грузии, считает Бакрадзе, имеет решающее значение. Схожего мнения придерживается вице-президент НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутелия. По мнению политолога, очень важным в этом контексте является жесткая позиция президента Байдена по отношению к своему визави.
Когда Байден назвал Путина убийцей номер один, я думаю, это был очень важный политический жест, который провел красную линию. Также это было очень важным посланием не только внутри американского общества, но и для международных партнеров Соединенных Штатов, что другой перезагрузки отношений с Россией не будет, пока Путин будет занимать свою позицию в России. С другой стороны, это очень похоже тоже на заявление, когда Рейган в свое время назвал Советский Союз империей зла. Это очень важный политический жест, который ставит разницу и моральное преимущество Соединенных Штатов по сравнению с Россией, которая является авторитарным государством и старается создать проблемы не только Америке, но и всему демократическому сообществу.
При этом о решении вопроса территориальной целостности Грузии, правда, без участия Запада, говорят и в России. В частности, доктор политических наук Татьяна Полоскова не исключает, что у Москвы есть желание наладить отношения с Тбилиси. И тот же абхазский фактор может быть предметом нового торга.
Грузия для нас ведь более важна как партнер, чем Абхазия. Грузия более важна. Грузия – это более серьезный фактор на Кавказе. Поэтому сейчас, я думаю, будет активная работа по налаживанию коммуникации с Грузией. Ну, понятно, что без решения абхазского вопроса и Юго-Осетинского. Но, кстати, как ни странно, Южно-Осетинский никто не поднимает, ни Грузию, ни Россию. Вот именно абхазского вопроса мы отношения с Грузией не восстановим. Но России сейчас надо исходить из общепринятых принципов деятельности в международном поле. Это должно быть прежде всего выгодно России, ее интересам.
Некоторые наблюдатели не исключают, что в интересы Москвы на данный момент входит создание в Грузии новых пророссийских политических и общественных организаций, которые могли бы заменить дискредитированный грузинский марш или альянс патриотов. Новым лицом Москвы в этой связи называют бизнесмена Левана Васадзе, который весьма символично провел День независимости Грузии в Москве в обществе прокремлевского философа и идеолога Александра Дугина. При этом помимо мягкой силы Украины, Москва не стесняется демонстрировать жесткость. Посол Грузии в США напоминает, что российское военное присутствие постоянно увеличивается не только в Украине и в оккупированных грузинских регионах, но и теперь уже и в Нагорном Карабахе. Поэтому Запад должен перестать откладывать вопрос вступления Грузии в НАТО. Поддержка идеи членства в Североатлантическом альянсе ЕС, по словам Давида Бакрадзе, приближается к 85%, что не может оставить Запад равнодушным. Мнение грузинского посла разделяет и президент Польши Анджей Дуда, находясь в Тбилиси, подчеркнул, что Грузия свои обязательства выполнила, и теперь должны быть установлены конкретные сроки и прояснены процедурные вопросы.
В последние годы Грузия очень четко заявила о своем вовлечении в участие в международных миссиях в том же Афганистане вместе с войсками НАТО, за что мы благодарим вас. Это мой важный призыв к лидерам стран-членов ЕС и НАТО, что двери НАТО и ЕС должны быть открыты.
Если верить послу Грузии в США, самый большой подарок, который страна могла бы получить в 30-ю годовщину своей независимости, это новое внимание Америки, Грузии, Черному морю, коллективной свободе и открывающимся возможностям. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия проводит доследственную проверку по факту пропажи в горах туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова. МЧС заявила о прекращении поисково-спасательных работ и не подтверждает информация российских СМИ о ее возобновлении. С подробностями Елена Заводская.
В горах Абхазии пропал российский турист из Екатеринбурга Владимир Ульянов. Ему 64 года. Он приехал в Абхазию и в составе группы любителей туризма из Нижнего Тагила, которую вела инструктор клуба «Азимут» Анна Гилева, пошел в горы. Как сообщила Анна Гилева, Владимир Ульянов оказался физически не готов к походу. Группа оставила его в палатке с едой на перевале и ушла на маршрут, пообещав вернуться. Но погода резко испортилась, и туристы сбились с пути. Они запросили помощь абхазских спасателей, которые нашли группу из 6 человек в районе Сухумгэс и доставили в столицу, после чего начали поиски 7-го туриста, оставленного в горах. Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумисты началась 12 мая. Ее проводили сотрудники МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилевой. 19 мая поисково-спасательная группа достигла места предполагаемого нахождения российского туриста Владимира Ульянова на перевале Химса в верховьях реки Гумиста. Следов лагеря не нашли, Ульянова нигде не было. Спасатели обследовали окрестности, исследовали маршрут движения из высокогорной зоны к побережью, совершали облеты территории на вертолете. Была надежда на то, что Ульянов решил спуститься самостоятельно. Однако поиски, которые длились 2 недели, результаты не дали, и 23 мая МЧС Абхазии объявила, что завершила поисково-спасательную операцию. По данным пресс-службы МВД, проведена проверка о группе туристов, которые 3 мая прибыли в Абхазию для пешего похода в высокогорье. Они вышли на выбранный под руководством инструктора из Нижнего Тагила маршрут. Собранный материал направлен в прокуратуру. Прокуратура Сухумского района по материалам МВД начала доследственную проверку. Информационно-аналитический портал Екатеринбурга и Свердловской области «Джаз Медиа» сегодня сообщил, что поиски туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова возобновлены МЧС Абхазии. МЧС Абхазии на эту публикацию ответила, что после завершения наземной части поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста оно продолжает мониторить территорию в районе поиска. При появлении благоприятных погодных условий производится облет района на вертолете МЧС. О поисках Владимира Ульянова также оповещены местные охотники, постоянно бывающие в данном районе. Мы обратились к директору фонда «Горная Абхазия» Тенгизу Тарба и попросили его прокомментировать ситуацию, в которую попала группа российских туристов. Он уверен, что нельзя было оставлять Владимира Ульянова одного в горах.
Конечно, ситуация недопустима. Его нельзя было оставлять в горах, тем более в такое время года, достаточно сложное. С планом, как заявляла гид, что они вот там выйдут на радиалку, проведут ночевку и потом к нему вернутся. Всегда, когда мы идем в горы, мы рассчитываем на самый худший сценарий. И всегда, когда идем по маршруту, мы держим в голове то, что мы можем не вернуться к какой-то из точек. И поэтому При нас всегда есть какое-то там базовое количество экипировки, да, то есть мы никогда не бросим рюкзак, в котором есть палатка, еда там и спальник. А уж тем более, когда это касается человека, человека ни в коем случае нельзя оставлять одного в горах. Что, собственно говоря, с ними и произошло, да, то есть они рассчитывали на лучший сценарий, что они прогуляются и вернутся. Но, к сожалению, их, как они говорят, застала непогода, и результатом этого стало, что они сбились с тропы, и в итоге не смогли вернуться к оставленному им человеку.
По словам Тенгиза Тарба, группа не учла, что в это время года погодные условия в горах непредсказуемые и сложные.
В это время года к этим местам обычно группы не водят, потому что, во-первых, там и перевалы заснежены, еще очень много снега в районе Химсы, в районе Дзыхвы и Чедыма. И поэтому люди, которые давно вводят туристические группы в эти места, обычно они планируют маршруты с конца июля.
Все туристические группы должны оставлять информацию о выходе на маршрут в Министерстве туризма, но там нам ответили, что данная туристическая группа не оповестила их о своих планах, они о них ничего не знали. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса. Какой институт выбрать абхазскому выпускнику? С каким дипломом потом будет проще устроиться на работу в Абхазии, местным или российским? Наш традиционный сухумский опрос. Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете уровень высшего образования в Абхазии?
Как студентка Абхазского государственного университета, я считаю, что у нас уровень достаточно высокий и хороший. Я считаю, что человек хочет учиться, если у него есть тяга к знаниям, то он везде получит достойное образование.
Как вы думаете, с каким дипломом больше шансов устроиться на работу, с абхазским или российским?
Если это медицинский, то, конечно же, с российским дипломом. Но я думаю, что такого сильного влияния они это не имеют. Я знаю людей также с российским дипломом, которые не могут найти работу. И также и с абхазским. Думаю, что это все-таки от других факторов зависит. Меня зовут Лиана Векуа. Я студентка юридического факультета Абхазского государственного университета.
Никакого отношения к трудоустройству ни диплом, ни знания не имеют в Абхазии. Все решается исключительно вот родоплеменным вот таким вот подходом. Родственники, друзья, товарищи, помогал на выборах и так далее. Поэтому идет и деградация образования, продолжающаяся. Об уровне деградации образования говорит тот факт, что очень много молодых дипломированных людей, например, считают, что декларирование чиновниками собственности не обязательно, что конкурсный подбор кадров на госслужбу не обязательно. Астамурга Каля.
Я сама являюсь выпускницей Абхазского государственного университета. Я считаю, что у нас очень качественное, хорошее образование.
И с каким дипломом больше шансов устроиться на работу, с абхазским или российским?
С российским, в связи с тем, что у нас сложился некий стереотип, просто потому что это престижно. А так, знание зависит от человека, а не от вуза. Меня зовут Хатия Кваранца.
Уровень нашего образования, я считаю, высокий в наших вузах. Если есть желание, то уже можно научиться всему, саморазвиваться.
С каким дипломом все-таки больше шансов устроиться на работу, с абхазским или российским?
Ни российский диплом, ни абхазский диплом не имеет равным счетом никакого значения для трудоустройства. У нас, учитывая ментальность, можно устроиться на государственную службу только рекомендациям близких, знакомых, друзей.
Уровень образования, конечно, прежде всего зависит от того, насколько оно финансируется со стороны государства или, скажем, частных лиц. На последнее интервью я смотрел министра языковой политики. Там говорится, что для того, чтобы образование Абхазии было на должном уровне, нужны минимум от 8 до 9 миллиардов рублей. То финансирование, которое имеется, оно недостаточно.
С каким дипломом больше шансов устроиться на работу, с абхазским или российским?
Все зависит от личных качеств человека, будущего работника. Агазан Жор Ахтинович, учитель истории.
Так как я сам закончил Абхазский государственный университет, уровень образования Абхазии, конечно, не скажу, что он превышает какие-то нормы, но не отстает. Это факт, потому что у меня были прекрасные преподаватели. Думаю, что с абхазским дипломом тоже могут люди устроиться, в принципе. Научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований. Слава Геннадьевна.
Мне кажется, уровень высшего образования в Абхазии, к сожалению, низкий, потому что имеет влияние родство, кумовство, связи определенные. С каким дипломом легче устроиться? Я думаю, что все-таки с российским, хотя нужно учитывать еще и уровень учреждения. То есть это колледж или это какое-то государственное учреждение? Какой у него статус? Диплом какого учреждения? МГУ или какого-нибудь заштатного Краснодарского или Сочинского техникума. Светлана.
Я считаю, что уровень образования в Абхазии находится в хорошем состоянии для людей мотивированных и желающих учиться.
С каким дипломом больше шансов устроиться на работу? С абхазским или российским?
Я думаю, в Абхазии нет сложности или отличий для тех, кто хочет устроиться. С каким они дипломом? С Аида Гунава.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кити Бочеришвили.
Польша поделится с Грузией вакцинами от ковида. Об этом заявил сегодня, 27 мая, президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. «Я выразил готовность правительства Польши поделиться вакцинами с Грузией. Нам известно, что они поставляются неравномерно. Некоторое количество вакцин мы сможем передать грузинской стороне. После возвращения в Варшаву я обсужу этот вопрос с премьер-министром, главами Минздрава и национальной программы вакцинации. Надеюсь, мы сможем продемонстрировать свою дружбу с грузинским народом и в этом отношении», — сказал Дуда. Министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе встретилась с менеджером программы иммунизации и качества вакцин Всемирной организации здравоохранения Сиддхартха Датта и главой офиса ВОЗ в Грузии Сильвио Доменте. По информации пресс-службы ведомства, стороны обсудили вопросы, связанные с вакцинацией от COVID-19. Нам посоветовали расширить программу вакцинации. Мы говорили также о создании центров массовой вакцинации, сказала заместитель министра Тамар Габуния. В Минздраве отмечают, что при активной поддержке Всемирной организации здравоохранения посредством платформы COVAX планируется закупить 1 400 000 доз вакцины. По информации Национального центра по контролю над заболеваниями, в Грузии выявлены случаи заражения индийским штаммом SARS-CoV-2. По данным центра, индийский штамм коронавируса был подтвержден у 5 путешественников. Все инфицированные идентифицированы и изолированы. Они въехали в Грузию в разное время из одной страны, но являются гражданами разных стран. Трое из них уже покинули Грузию, говорится в информации центра. За сутки коронавирус был диагностирован у двух жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как сообщила информагентство РЭС, глава Юга Осетпотребнадзора Марина Кочиева, накануне в ПЦР-лаборатории ведомства было проведено 40 тестов на коронавирусную инфекцию. Для населения Тбилиси тариф на природный газ повышается приблизительно на 8 тетри за 1 кубометр, и теперь гражданам придется платить 54 тетри вместо 46. Решение об этом было принято сегодня на заседании Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. Новый тариф вступит в силу с 1 июня 2021 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно. Его повышение объясняется тем, что у компании Тбилиси Энерджи есть задолженность в размере более 20 миллионов лари.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Кити Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии обсуждают встречу в Москве бизнесмена и политика Ливана Васадзе с философом и политологом Александром Дугиным, которого местные СМИ называют главным идеологом Кремля. О чем они говорили, неизвестно, но представители грузинской оппозиции выдвигают на этот счет свои догадки, о которых расскажет Сергей Бригвадзе.
В объективы камер Ливан Васадзе и Александр Дугин вместе попадают не впервые. Однако на этот раз многие критики узрели в поступке Васадзе некую символичность. Как утверждают журналисты телеканалом «Товари», распространившие кадры встречи основателя политического движения «Эрис» с философом, политологом и идеологом Кремля, происходило это в Москве 26 мая, когда на родине Васадзе отмечали День независимости. В этот же день в передаче «Директива Дугина» интернет-телевидения «Царьград» ее автор заявил:
как относиться к движению Ливана Васадзе нам, русским? Здесь надо учитывать много факторов. Позитивно то, что Эри выступает за православную идентичность Грузии, за возврат к нормам традиционного общества, защищает традиционную семью, резко противостоит глобализму и ультралиберализму, категорически отрицает гендерную политику и cancel culture. Но при этом следует учитывать, что Ливан Васадзе – убежденный грузинский патриот, в чем-то даже грузинский националист. Он строит свою программу на восстановление территориальной целостности Грузии, настаивает на полном ее суверенитете. И это может создать для Москвы некоторые проблемы.
Несмотря на это «но», при истинно национальном лидере Россия теоретически все же может решить свои геополитические проблемы в этом регионе, продолжает Дугин, и предлагает присмотреться к фигуре Васадзе и движению Эри. Недовольство этими перспективами, озвученными автором передачи, выражали сегодня представители оппозиции, среди которых член национального движения Хатье Деканоидзе.
Опасность заключается в том, что ему хватает наглости после открыто сделанных предательских заявлений и шагов представляться в Грузии в качестве основателя новой политической платформы, которая, конечно, будет продвигать российские интересы. Поэтому Васадзе, который планирует участвовать в выборах, из-за открытой предательской позиции не должен зарегистрировать политическую партию. У него не должно быть возможности участвовать в выборах.
Представители грузинской мечты неохотно комментируют эту тему. Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе ограничился словами «общество примет решение». Более развернутый комментарий касательно встречи Васадзе и Дугина грузинским журналистам дал депутат Давид Качарава.
У Васадзе много контактов в России, он вел там определенную деятельность. Но спрашивать, какого типа встреча была у него с Дугиным, вы должны у него. Ливан человек с опытом, много чего прошел в жизни. Он успешный бизнесмен. Я знаю его лично. Мы не говорили о его политических взглядах, потому я его уважаю и ценю как человека, но о его политических взглядах ничего не знаю.
Столь нейтральное отношение к теме представителей партии власти может означать лишь поддержку Ливана Васадзе грузинской мечтой, считает независимый депутат Саломе Самадашвили.
Власть очень устраивает, когда существует и другая партия, которая занимает пророссийскую нишу, и представители, которые ездят в Москву, встречаясь с местными политиками и идеологами. С этой точки зрения Альянс Патриотов уже обанкротившийся политический проект. Поэтому я не исключаю, что господин Васадзе, как сателлитный проект, просто будет заменой Альянса Патриотов для грузинской мечты.
Исследователь фонда Александра Рондели Валерий Чичелашвили действия Васадзе считает непоследовательными. В последних заявлениях тот сообщал о планах избавиться от российских активов, а также называл Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. Его попытка убедить грузинское общество в том, что он далеко не прозападный, но и далеко не пророссийский политик, как заявлял в своей передаче Александр Дугин, может быть безуспешной, считает Валерий Чичелашвили.
По-моему, Кремль уже недовольствуется закамуфлированным влиянием в политическом спектре Грузии. Он хочет прощупать Кремль, пророссийская сила, которая прямо говорит о том, что нам нужно договариваться с Россией, другого пути нет и так далее, и так далее. Как можно квалифицировать встречу с Дугиным по-другому? Целью, так сказать, этого проекта, наверное, может быть прощупать, насколько грузинское общество готово будет поддержать не какую-то там политическую силу, которая в полутонах пытается себя как-то позиционировать и вашим, и нашим, а откровенную, так сказать, политическую силу, которая откровенно делает ставку на реализацию пророссийских интересов в Грузии.
Впрочем, все опросы, проведенные в последние годы авторитетными организациями, указывают на то, что большинство граждан Грузии поддерживают вступление Грузии в Евросоюз и НАТО. А это, в свою очередь, говорит о том, что возможным задумкам Кремля не суждено сбыться, продолжает эксперт. Не разделяет точки зрения Валерия Чичилашвили, политолог и эксперт по международным отношениям Гия Джапаридзе. Ему непонятен ажиотаж, возникший вокруг Васадзе и Дугина. Упоминание последнего грузинскими СМИ как главного идеолога Кремля и возможный интерес Москвы к Ливану Васадзе.
Дугин — это несерьезное лицо. В Грузии почему-то считают, что он главный идеолог Путина, а это не так. Дугин в академических кругах к нему серьезно не относятся. Это популист-академик, вот это такое лицо Дугин. Конечно, это не главный идеолог Путина. Трудно даже серьезно обсуждать Дугина. Главный шанс Кремля в Грузии – это не партии, которые декларируют себя пророссийскими силами. Главный козырь России в Грузии – это те партии, те политические силы, которые представляют себя как западные политические силы.
В одном респонденты «Эхо Кавказа» сходятся. Победы, которую, по словам Александра Дугина, предрекают Ливану Васадзе эксперты и аналитики, ждать не стоит. В случае, если бизнесмен и политик примет участие в парламентских или предстоящих выборах в органы местного самоуправления, ему придется разделить с другими пророссийскими партиями лишь 3-5% голосов избирателей, считают эксперты. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня состоялся очередной съезд независимых профсоюзов в самопровозглашенной Республике Абхазия. Азарет Айба, возглавляющий федерацию с 1994 года прошлого века, то есть 27 лет, вновь был избран ее председателем. На съезде обсуждали, в частности, как профсоюзы оставили ни с чем в 1994 году. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия состоялся их 8-й съезд, выступивший с докладом Азарет Айба, который с 1994 года возглавляет ФНПРА, объяснил, почему руководство Федерации отчитывается за 6-летний период.
23 апреля 2015 году был проведен 6-й очередной отчетно-выборный съезд Федерации. Сегодня фактически мы проводим 8-й съезд. Причиной явилось то, что систематическое игнорирование конституционных, законных и установленных требований Федерации по вопросам имущества и взаимоотношений с Фондом социального страхования охраны труда со стороны исполнительной законодательной власти Республики Абхазия вынудило нас провести чрезвычайный 7-й съезд.
Азарет Айба немало внимания в докладе уделил столетнему юбилею профсоюза в Абхазии.
18 марта 2018 году профсоюзам Абхазии исполнилось 100 лет. В связи с тем, что из-за отсутствия денежных средств у нас не было возможности отметить в торжественной обстановке столь знаменательную дату, постановление президиума было перенесено на 2020 год. Как вам известно, в 2020 году состоялись выборы президента Республики Абхазия. К власти пришли люди, которых мы поддерживали с 2004 года. Надеясь на поддержку со стороны нынешней власти, на очередном 6-м пленуме Федерации 14 февраля 2020 года было принято решение провести очередной отчетно-выборный съезд Федерации после празднования 100-летнего юбилея. Но финансы рабы поют, как говорится, романсы. У нас ничего нет, нас оставили нищими еще в 1994 году. И вот еще помешало появившееся у нас инфекционное заболевание.
Председатель ФНПРА привел ряд примеров того, как Федерация боролась за восстановление на работе незаконно уволенных работников в средних школах, здравнице, роддоме и продолжил.
Сейчас интересный вечер расскажу то, что произошло у нас внутри нашей Федерации. Данг Анатолий Казмич здесь присутствует. У него работал заместитель председателя госучреждения Цушба Тамаз. Ганг Анатолий Казмич чуть после аварии не погиб. Большим трудом доставили в республиканской больнице. Несколько операций сделали ему, вернули с того света. Постоянно навещал Тамаз Цушба. Не для того, чтобы помочь ему, своему руководителю. Дай мне от сейфа ключи, печать штамп. Я должен работать. Но в конце концов Ганг доверил своему заместителю, дал. Он воспользовался этим доверием, пошел в Госбанк, закрыл расчетный счет, на себя оформил, деньги выкачивать начал, затем пошел, обошел всех членов пленума, в Гангу уже не может выходить, его надо освобождать, он согласен. Когда на ноги стал, с больницы выписал, его пригласили, так называемый, на конференцию. Как мог, доложил членам, так называемый, делегатов конференции, после того его по предложению ЦУШПа освободили от занимаемой должности. Благодаря Эмме Харитоновне, которая здесь присутствует, председатель райкома профсоюза госучреждения Сухумского района, стояло его быть заместителем, оставить его заместителем. Прошло время, проанализировал деятельность и проведение так называемой конференции, докладную записку написал на имя председателя федерации, на имя всех членов президиума Ганба написал. 11 января на расширенном заседании мы включили этот вопрос в повестку дня. Единогласным решением его отстранили от всех должностей службы. Запретили быть даже членом профсоюза. И он на конференции был избран под бурным аплодисментом еще раз на 5 лет, чтобы вы знали, что происходит.
Азрет Айба определенно высказался на тему внутренней политики в стране.
Нищета нашего народа, ничего мы не видели в течение прошлого, вот 6 лет, которые прошло, до 12 января 2020 года. Мы не скрывали, мы поддерживаем до сих пор и будем поддерживать Амцахара.
А в конце доклада Айба вновь вернулся к теме так и не отмеченного в торжественной обстановке столетия профсоюза Абхазии. Приурочив это к намеченному на 3-10 октября проведению в Абхазии международной профсоюзной конференции работников мелкого и среднего бизнеса, с участием 64 человек он сказал:
«Я хочу попросить президента Республики Абхазии попросить 2 миллиона рублей для того, чтобы мы могли бы провести юбилей, приурочить к этой конференции, чтобы мы могли бы достойно принять этих людей».
С докладом выступил первый заместитель председателя Федерации Тимур Делба. После прений по докладам состоялись выборы руководящих органов. Председателем Федерации избран Азарет Айба, первым заместителем Тимур Делба, заместителем Анатолий Бганба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Телемедицина и другие диагнозы общества. Все это и многое другое в обзоре югоостинской прессы Зарины Санакоевой.
Комиссия по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией. Версия номер 4. Так называется статья в газете «Республика» об очередной попытке окончательно определиться с пограничным вопросом. В прошлом месяце парламент Южной Осетии инициировал создание совместной согласительной комиссии правительства и парламента Республики по вопросам делимитации и демаркации государственной границы с Грузией. Возникает вопрос, обозначена ли однозначная линия межгосударственного разграничения Южной Осетии с соседними странами. Так называемый Цнилистский кризис 2019 года показал, что в этой части существуют серьезные проблемы, и они не всегда определяются непринятием государственной границы, например, той же Грузии, пишет Республика. Предпоследняя комиссия была создана в 2018 году. В итоговом докладе прозвучало немало критики в адрес процесса демаркации границы с 2009 года. В отчете парламентариев указывается, что созданная ранее правительственная комиссия по границе Южной Осетии с Грузией не в полном объеме пользовалась материалами Главного архивного управления Южной Осетии, Югостинского научно-исследовательского института имени Ванеева, Национального музея, Комитета лесного хозяйства, Комитета экологии, геологии и природопользования. Члены той комиссии, по мнению парламентариев, практически не опирались на помощь граждан республики, проживающих в приграничной полосе. Чего же нам ожидать от работы очередной комиссии по определению государственной границы с Грузией? Едва ли многого. Мы понимаем, что в Тбилиси не сдвинутся ни на шаг назад, какие бы выводы ни сделали члены комиссии по итогам своей работы. На сегодняшний день перед нами стоит задача определить для самих себя, как проходит граница на местности, утвердить ее окончательно и представить это определение, в том числе и нашим партнерам по охране государственной границы. И, наконец-то, издать точную карту с обозначением прохождения государственной границы государства Алания, пишет газета. Газета Южной Осетии опубликует интервью с российским советником в Южной Осетии по вопросам министром здравоохранения Юрием Булатовым. Отвечая на вопрос об эффективности организации работы лечебных учреждений республики, советник отметил эксплуатацию лечебно-диагностического оборудования. Ситуация, когда диагностическое оборудование выходит из строя, случается довольно часто. Каждый вид лечебно-диагностического оборудования имеет свои сроки эксплуатации. Поэтому нужно заранее определять время его замены, проведения плановых профилактических ремонтов, намечать план действий в случае различных форс-мажоров и так далее. Отметил он и добавил, что югостинским медикам будет оказана необходимая консультативная помощь. Также Булатов рассказал о планах по внедрению телемедицинских услуг в Южной Осетии. У многих пациентов с серьезными заболеваниями появится возможность, не выезжая из Хинвала, получать в режиме онлайн консультации врачей и ведущих клиник России. На первых порах, пока будет действовать система врач-врач, то есть с помощью телемедицины, будут общаться лечащий врач больного и его опытный коллега из Российской Федерации. А со временем введем и систему пациент-врач, то есть больные тоже смогут напрямую общаться в режиме онлайн с высококвалифицированными российскими медиками, сказал Булатов. В социальных сетях обсуждают обращение Анатолия Бибилова к народу и парламенту, которое он огласил 24 мая. В частности, пользователи сети заинтересовало заявление президента, что он сожалеет о том, что, основываясь на мнении части депутатского корпуса, принял в конце лета прошлого года отставку правительства. Насколько я помню, депутаты не просили об отставке правительства, они требовали отставки министра МВД и прокурора, пишет пользователь Алан Бекоев. С его словами согласились все участники дискуссии. Пользователь Родион Догузов пишет: «Я прекрасно помню, когда Ацамаз Бибилов вечером 28 августа спустился к народу и озвучил решение президента об отставке Пухаева. Первые возгласы были: а при чем здесь Эрик? И при чем здесь Пухаев вообще? Кто из депутатов требовал его отставки? И от народа лично я ничего подобного не слышал. Речь была совсем о другом. И не стоит переводить проблему в другую плоскость», пишет пользователь Владимир Ванев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Панорама Беларуси». За несколько месяцев с августа прошлого года она прошла путь от массовых протестов до принудительной посадки самолетов с белорусскими оппозиционными журналистами. Как она прошла по этому пути, как дошла она до этого состояния, мой коллега Александр Гостев поговорил с журналистами, которым Белоруссия не чужда или просто родная страна, с Ярославом Шимовым и Юрием Дракохрустом.
Почему власть в стране почти за 30 лет так и не сменилась, даже и в прошлом году? И как Лукашенко может продолжать так править собственным народом, а белорусский народ продолжать с ним жить? Юрий, ваше мнение.
Если говорить о причинах давних, скажем, то после распада Советского Союза белорусы, в общем, оказались народом с самым низким национальным сознанием. Как говорил белорусский философ Валентин Акудович, для многих белорусов то, что произошло после 91 года, это воспринималось как оккупация независимостью. Это какое-то новое, совершенно для них непонятное состояние и, в общем, чужое, не близкое, не свое. Кроме того, Олесь Адамович еще во времена перестройки говорил, что Беларусь – это Вандея перестройки. То есть в этом смысле белорусы, опять же, по крайней мере, вот к 94-му году, может быть, были самым советским народом или одним из самых советских народов из постсоветских. И в этом смысле вот приход Лукашенко, такого советского мессии, человека, который говорил: «Я вас верну тот рай, в котором мы жили», он очень многим, так сказать, попал на душу. Ну, а в дальнейшем Беларусь, разумеется, менялась, и 20-й год это показал, но есть инерция известная, есть часть людей, которые остаются такими же, какими они были в 94-м году, когда они его выбирали вот как мессию, как спасителя, и, в конце концов, его собственное качество его личности. Он наркоман власти, и за власть он готов, в общем, идти на все. И большинство за ним... Не большинство, это не имеет никакого значения.
Ярослав, согласны вы с такой трактовкой?
Да, в целом, да, я бы еще напомнил, ну, вам, как человеку, занимающемуся Латинской Америкой, это хорошо известно, что история знает примеры режимов, которые довольно долго держались в общем и целом на голой силе, на лояльности силовых структур той власти, которая на тот момент имела место быть в этой стране. Я имею в виду, допустим, Аргентину 70-х годов, Чили при Пиночете долгое время, пока там не произошли некие экономические реформы, которые население приняло. Беларусь после 20-го года в общем во многом представляет собой, насколько можно судить, вот режим такого типа, когда, как мы видели во время этих массовых выступлений, силовые структуры сохранили полную лояльность правителю, за счет чего режим устоял, и, в общем, эта ситуация, насколько долго она может сохраняться, это большой вопрос, конечно, потому что он завязан на многие не только внутренние, но и внешние факторы.
Рубиновые части солнца зари рубят свои страсти, сжигают внутри. Прыгай выше неба, брат и сестра, золотые искры, брызги костра. Радуйся молоту в крепкой руке, водопад молодость в быстрой реке. Бей барабан, бам, бам, баррикады, друзья, шум.
Ярослав, мы за последние лет 10 хотя бы наблюдали совершенно невероятные скачки мирового общественного мнения в отношении Александра Лукашенко. Его ведь в какой-то момент на Западе посчитали чуть ли не миротворцем, когда разразился конфликт на востоке Украины, и мы помним, вот как он там, как сам говорил, носил кофе, и сидели вот тогда у него где-то в резиденции Меркель и Олланд, и сидел Порошенко, и вот он выступал действительно таким мягким медиатором. Сейчас США, Европа, другие демократические страны понимают ли, что окончательно имеют дело, ну, в общем, со злом с большой буквы? Вот что Беларусь уже стала таким Мордором из романов Толкина.
Политика – дело, как известно, достаточно циничное, и довольно редко политические деятели рассуждают вот в таких очень строго моральных категориях. Бывает, да, там, допустим, когда Черчилль говорил о Гитлере, там часто употреблялись именно такие моральные категории. Но таких моментов не очень много, таких действительно толкиновских, когда есть чистое беспримесное зло и противостоящее ему, ну, почти что чистое добро. Беларусь – небольшая страна, и, конечно, вокруг нее велись бы, и велись много лет такие геополитические игры, танцы, что называется, в которых сам Александр Лукашенко достаточно умело принимал участие, балансируя между Россией с одной стороны и западным миром с другой, но всегда будучи ближе все-таки к России. Как бы он с Москвой ни ругался, всегда ему она была, конечно, ближе и психологически, и политически. Сейчас просто произошло то, что в результате событий 2020 года Лукашенко оказался в ситуации, вернее, сам себя в нее завел, когда ни Западу с ним говорить, в общем-то, не о чем, ни ему с Западом говорить не о чем, поскольку вот такие установившиеся практики подавления народного движения и достаточно жестких и массовых репрессий, они ведут к тому, что тут уже не переступить. Никаких политических, так сказать, задач, которые Лукашенко помог бы Западу решить, нет. А что касается его отношений с Россией, ну, я думаю, мы еще тоже вернемся к этой теме, то эти отношения перешли окончательно в формат сеньор и вассал. Лукашенко тут далеко не сеньор.
Юрий, а как вы думаете, вот как трансформировался за эти очень многие годы сам Лукашенко? Его характер, его отношения вот с миром, с собственными гражданами за все время его правления. Вот он всегда с самого начала верил в то, что, как вы сказали, он некий мессия, великий отец, без которого, образно говоря, вот завтра все пропадет. И можно ли полагать, что он, как многие ему подобные правители, и сейчас искренне верит в то, что большая часть его народа его на самом деле любит и никаким абсолютным злом не считает?
Я думаю, что он, конечно, сильно менялся, и менялось отношение общества к нему. Я помню, как журналисты посмеивались над фразой его жены, сказанной вскоре после его избрания, что «Ой, да моего Сашку больше года ни на одной работе не держали». Вот. Ну и все ха-ха, так сказать, вот и тут будет. Он боролся за власть, он доказывал, причем как человек сельского происхождения, доказывал городу, что «я круче вас». Для него это очень важный был, кстати, момент, и до сих пор остается важным. Он не любит Минск, и он не любит город вообще как таковой.
Кто ты, редкий, свой, тутейший, как он, хочешь, доли, леша, якой, доли, хлеба, соли, как он, волей, земли, воли, хлеба, соли.
Поначалу у него, это был важный фактор, была массовая поддержка, гигантская поддержка, народная поддержка. Потом это постепенно уходило, но рос вот этот вот синдром мессия, как вы сказали, когда он говорил, что президентов не избирают, президентами рождаются. И что касается большинства, вы знаете, вот хорошая эта формула, по-своему хорошая, бывшего президентского помощника в России Вячеслава Суркова насчет глубинного народа. Вот мне кажется, такие люди, как Лукашенко, они верят в некий истинный глубинный народ, народ как ноумен, а не феномен. Вот людишки, которые там бегают по улицам, это дети, это не народ. Народ где-то за этим всем, за кадром, и вождь чувствует народ. Он и есть народ. Может, это немножко не совсем понятно, но у меня такое ощущение, что лидеры такого типа, они мыслят именно так.
В рубрике «Панорама» Александр Гостев обсуждал особый белорусский путь с Юрием Дрыкохрустом и Ярославом Шимовым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.